Слава нашему Господу! Сегодня мы нуждаемся с вами в особенном бодрствовании, в глубоком молитвенном состоянии, потому что тема идет еще глубже. Если прошлое разобрало всех, то теперь будет у всех брать все. Дело в том, что бывает проказа от темени головы до подошвы ног, и очищать надо ее всю. По каким-то причинам Нейману нужно было вот обновление, освящение произвести, чтобы у него чувствительность была. Там интересная фраза говорится: «И стало тело его обновилось, как тело взрослого мужа». Нет, у военного человека. Почему я так хочу подчеркнуть? Потому что взрослый человек отличается, его способность тела, в смысле чувствительность, ощущение. Там написано, как тело малого ребенка стало. Те, которые все время в боях, у них, знаете, обветренная кожа. Она у них грубая, она у них мозолистая. Если взять руки военных тех, в те далекие времена, которые воевали, то Священное Писание говорит, были моменты, когда ручка или рукоятка меча прилипала к руке. О, попробуй ее отдери. В этом случае, если ты начинаешь открывать, то там кто его знает, можешь сухожилия порвать, можешь даже на пальцах эти суставы попереломать, потому что заклинивает. А с другой стороны, кожа прилипает. Кожа тела человеческого настолько прилипает к рукоятке, что если будешь отдирать, то там кто его знает, что будет. Там обычно это маслом мажут, елеем, чтобы оно туда прошло, пропиталось, но это особая технология, как раскрывать. Сегодня не об этом. Итак, вопрос. Мы с вами в 15 части «Судить судом праведным» внимательность, обновление. А вот по линии обновления у нас 4 часть. Сегодня мы коснемся еще глубже какого вопроса? Здоровая, неболезненная внимательность. Существует болезненная внимательность? Ну, такая болезненная к определенным вещам, к определенным вопросам, ну, просто невыносимо, прохода не дает. А мы говорим о вопросе здоровой, правильной или внимательности той, которой дорожит Бог. Внимательность, обращение внимания на нужные вещи, на правильные вещи. Из ничтожного извлечь драгоценное. В малом быть верным. Это же не зря было сказано, правда? Быть верным в чужом. Ну, тогда получишь свое. И многие вопросы. Обратить внимание на определенные взаимоотношения. Сегодня Бог даст, как мы будем смотреть уже по времени, как пойдет. Все взаимоотношения между людьми построены на вопросе внимания или невнимательности. Или внимательности болезненной, или внимательности к болезненным вопросам того человека, которые надо расшевелить, затронуть и зашевелить, чтобы они заговорили, чтобы сосредоточить внимание того человека на то, что выгодно врагу души человеческой. Если принципиально рассмотреть этот вопрос, принцип этот заключается в каком интересном законе? Степень и глубина обновления – это есть следствие степени и глубины освящения. Оттуда, от этих двух друг за другом идущих вопросов, вырисуется следующая картина. Насколько мы будем и к чему внимательны? Значит, снова вытекает вопрос. Если замечаем, слава Богу, если замечаем за собой, если не замечаем, то это плачевное состояние. Вот если мы все-таки замечаем за собой, что у нас неправильная внимательность не к тем вопросам, какие хотел бы Бог, значит, срочно ответ. Степени обновления нету, потому что не существует степени освещаемости. Это закон. Не принято об этом говорить. Зачастую хотят, чтобы между мужьями и женами были правильные, внимательные взаимоотношения. А требуются вопросы, чтобы были правильные и внимательные взаимоотношения дети-родители. В свое время Бог говорит, если я отец, то где почтение? Если я Бог, где благоговение? Почтение и благоговение – это плоды внимательности. Плод внимательности в данном случае – в почтительности друг друга предупреждайте, опережайте или как предусматривайте желание. Это не от теории, не от практики зависит. Это зависит от внутреннего состояния. Вопрос того, что это не практика, не теория, не упражнение, не занятие. Когда Мария приходит к Елизавете и говорит, как только голос твоего приветствия дошел до слуха моего, вот она реакция. Это внутреннее содержание, это естество. Отсутствие вот этого естественного такого состояния – это патология, это ненормальность. Поэтому если нет почтения к Богу как Отцу и благоговения как к Богу, то здесь вопросы, знаете, не ставятся. Ну давай, выжимай из себя все соки, чтобы ты понимаешь. Или по-другому, знаете, вот возлюби Господа Бога твоего. Дело в том, что если ты любишь что-то другое, мы что-то другое любим, то мы не сможем любить от всего сердца, от всего естества и прочие, прочие вопросы. Ну, даже закон, по-другому не получается. И поэтому вопрос возлюби, это вот ты ж дыши, ты ж смотри, дыши, а то ж ты ж задохнешься. Вот ты смотри, воду пить надо, а вот надо кушать. Знаете, здоровый организм требует пищу и питье. Это правда. А дальше, Бог, когда создал человека, надо не забывать этого вопроса, пожалуйста, очень глубоко. Сотворим или создадим человека по образу и подобию нашему. Принципиально Слово Божье говорит, что Бог обличается или облекаем, как одежда, выразимся так, там эта форма употребляется в псалмах, в свет. Отсюда вытекает вопрос, что Адам с Евой, ихняя одежда была свет. И вот когда этот свет так светил, то в свете вы ничего не увидите. Попробуйте рассмотрите что-нибудь на солнце, смотря на солнце. Или смотря на солнце, попробуйте рассмотрите, что вокруг солнца. Даже вы же ничего же не увидите. Вот когда в наших глазах свет, и когда люди в свете, берем Адама и Евы до того, как они согрешили, знаете, они не видят наготы. Потому что нагота покрыта светом. Это сегодня отдельный разговор. Следующий вопрос. Бог, сотворивший человека и предлагающего ему, первое, только правильно слушаем, пожалуйста, внимательно. Первая заповедь, которая была дана Адаму, когда не было Евы. А вопрос того, что не ешь от запретного плода, это повеление, вопрос, да, в принципе, это заповедь, да, слушайся голоса Бога твоего, да, но когда Бог выводил Израиля из Египта, первое, что он сказал, слушайся голоса Бога, и когда нашему Господу был задан вопрос, какая первая заповедь, он сказал, слушай, Израиль. А потом Господь Бог наш есть, и люби Его, и так дальше. Это следствие. Бог, который является любвеобильным, создал любвеобильного Адама. Успеваем, правда? Адам, у тебя, наверное, любви нехватка, да? У тебя так, в кромочку, вот налили воду, жидкость налили в какой-то сосуд, и вот она так немножко с бугорком, ну, вода так знает, понимаете? Вот, но через край капля не капает. Но у тебя вровень. Нет, Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Бог создал Адама с избытком жизни, с избытком любви, обильности и взаимоотношений. И Адаму говорит, люби. Какие-то невероятные вещи. Только чтобы, пожалуйста, не получилось, как будто противоречие первой заповеди. Первая заповедь дается тогда, когда идет нарушение. Чтобы мы правильно понимали, чтобы мы правильно понимали. Нарушение любви, а тогда ставь запреты. И ставь ограничения, и давай напоминание. Напоминанием возбуждай что? Чистый смысл. Это получается, возлюби Господа Бога, это напоминанием возбудит чистый смысл. Возбудить, значит, он уснул. А, ну, конечно, бывают, что стоя спят, бывают идут спят. Бывают сидя спят, бывают лежа. Ну, когда мы с вами песней касались, возлюбленная моя, встань. Она никак не встает. Уже второй раз говорит, встань, выйди. Она и не встает, и не выходит. Ну, попробуй. Вот. А она говорит, я ему принадлежу, он мне принадлежит. О любви говорит. Хорошо говоришь о любви. Себя туда ставим. Мы с вами коснулись. Здесь сидев, им было сказано, выходите навстречу жениха. Те, у кого вопрос любви с Богом, им не надо говорить, они выйдут навстречу к нему сами. Тех, которых надо пробуждать, значит, это вопрос, надо согласиться, что они спящие. Апостол Павел в посланиях малых пишет, встань спящий. Дальше, детальность. Воскресни из мертвых. Если эту фразу встань, получается спящий, отнести к песне песней, какая-то страшная вещь выходит, о которой не принято говорить. Мы с вами в прошлой части заметили, Бог для нас заострил внимание. Сегодня, возможно, мы более детально это будем касаться. Асаф говорит, я был как скот, хотя и умывал невинности руки мои, и подвергал обличением себя, и каждый день старался идти путем очищения освящения». Читали, не читали? И вот это все он подчеркивает и говорит: тем не менее, при всем желании вести себя чисто, свято и идти путем освящения и очищения, оказался скот. Так написано. Но когда, говорит, вошел во святилище, произошло обновление настолько, что, говорит, моя внимательность уже стала на другие вещи. Сейчас заострим внимание. Итак, заостряем для себя вопрос. Значит, если у нас неправильная внимательность, внимательность не на то, реакция не на те вещи и не та, какая должна быть, мы идем по порядку тем. Бодствуйте внимательно. Это вопрос нарушения обновления. А обновление написано: внутренний человек обновляется со дня на день. Обновление происходит по вопросу, если почка или веточка имеет полную связь с соком и корнем маслины. Ну, на примере маслины мы будем брать. Или на примере виноградной лозы. Нарушение подачи сока, как это правильно сказать, замедляет процесс обновления. Обновление – это есть рост, раскрытие, развитие, созревание. «Пред лицом Божьим, когда были принесены 12 жезлов в пустыне, в скинию собрания, и были положены пред Господом», там решался вопрос, так, значит, чей жезл расцветет, вот того Бог определил к вопросу служения как первосвященника или рода первосвященнического. Каждый написал свое имя на своем жезле, чтобы потом не сказал: «О, это мой жезл». Да ты пиши сейчас свое имя. Вот сейчас пиши, написал, ну-ка проверяйте, все написали, да? Одинаковых имен нет, если одинаковые имена, ну-ка фамилия добавляй. Ну, чтобы было понятно. То есть сделайте различие, чтобы вы точно знали, чтобы потом не сказал: это мой, как те две женщины, это мой ребенок, нет, мой. Они прекрасно знали, где чей. Когда жезлы были принесены пред лицо Божие, на следующее утро они были вынесены. Интересно, жезл Ааронов, сухая, деревянная, звенящая палка. Какой высоты он был? Можно было на него опираться, потому что жезлы бывают разные. Бывает жезл власти, это короткий, как вот признак власти, просто ты им указываешь. А бывает как скипетр, жезл такой, который не в руках держат, на который опираются. Это уже отдельные разговоры. Мы с вами как-то беседовали. Жезл и посох зачастую это одно и то же. И там написано, и вот эта вот сухая палка пред лицом Господним, это была из миндалевого дерева, и там лист был, цветок был, и готовый плод, орех миндальный был. Все, что надо. Вот интересно, знаете, такой вопрос. Если принципиально смотреть на это дело, то надо внимательно задуматься. Позвольте вопрос между строчек. Расцвел ли бы жезл Аарона, если бы до этого времени Бог не произвел бы работу по обновлению внутренности Аарона? Успеваем? Почему я так говорю? Потому что Священное Писание показывает, что жезлы, это принципиально, если рассматривать, расцветают тогда, когда происходит обновление. Нарушение обновления, нарушение плода, почки, отсутствие листа и прочие вопросы. Оттуда решается вопрос, какое мы растение, что мы приносим и что у нас есть. Итак, мы обращаем внимание на интересный вопрос. Вот эта тема, которая сегодня Богом определена для этого вечера, она будет выливаться в интересное взаимоотношение. Внимательность как следствие глубины обновления, которому притеча глубина освящения. Читаем Исаии 6 глава. Очень известное место, поскольку мы довольно-таки часто обращались к этому месту Писания в различных темах, в разных рассуждениях. Прочитаем с первого стиха, чтобы увидеть события. Наше внимание 5, 8 по 9, примерно вот в этом месте. «В год смерти царя Озии и видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. Взывали они друг другу, говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением». Очень похоже, иногда можно назвать это видение как бы лестницей Исаии. Ну, здесь о лестнице принципиально не говорится, что вот именно форма лестницы, как в свое время вот лестница была, когда Иаков спал, убежал от Исава, от брата своего, и вот Бог стоял на вершине этой лестницы. Но что-то наподобие очень близкое к этому. Вопрос не в этом. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я». Один к одному слова, почти один к одному, что сказал Асав в своем псалме. «Пока, говорит, не вошел во святилище». А здесь этот пророк восклицает перед тем, как войти во святилище. Вот он стоит вне этого процесса, вопроса, но процесс, в принципе, уже начатый. Если принципиально рассматривать, то у Бога на совете неба было решено нечто, чтобы в свое время Сын Божий во плоти вспомнил для народа Израиля и в уши народа Израиля вложил бы слова, которые в свое время пророчествовал Исаия, об этом наш Господь будет говорить во дни плоти. Для этого нужно было, чтобы Исаию привести в порядок, для того, чтобы Исаия обратил внимание на нужные вещи, для того, чтобы эти слова потом были бы даны народу Израиля во дни плоти Сына Божьего для духовного формирования и духовного роста, для обновления. «Сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа». Отсюда вытекает вопрос. Теперь открылось у него ухо. Дальше. «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И Исаия говорит, моя внимательность или мое внимание сосредоточилось не посредством того, что ты смотри, смотри, слушай, что он говорит. Не такая форма. В моей внутренности появилась внимательность и желание что-то сделать, что-то исполнить. Мне захотелось, интересно, апостол Павел в послании, насколько я помню, Римлянам пишет, «Милосердием Божьим умоляю вас, братья». Ну, конечно, и сестры. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения». Представьте. Это возьмите себя и предоставьте. Взять себя и предоставить в жертву угодную Богу можно при условии, если прошел вот такой глубокий путь освящения, очищения, как у Исаии, и пошло обновление внутреннего человека. При этом обновлении у Исаии появляется здравая рассудительность. Исаия чувствует себя частью совета неба. Священное Писание, как-то мы с вами, не помню, в больших темах так рассуждали, если бы, говорит, они были бы, участвовали в Совете Неба, если кто, говорит, там присутствовал в Совете Неба, там большие вопросы ставятся. Отсюда вытекает вопрос. Вот теперь я, говорит, почувствовал, что я имею право, я должен, без меня не обойдется, не без моего я, а я чувствую необходимость, я в этом теле Иисуса Христа. Я не могу сказать, что я не рука, потому что я нога. Я не могу сказать, что я не принадлежу к телу. Я не могу сказать, что я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Такого уже нету. Здесь появляется чувство, я принадлежу к телу. Гармония взаимоотношений членов тела Христова поместного собрания. Начало Исаия, 6 глава. Или да, или нет. Взаимоотношения муж и жена зачастую построены на сентиментальных, сексуальных взаимоотношениях. Но нисколько на вопросах взаимоотношений по линии освящаемости, чистоты и святости. Думаем внимательно. Очень глубоко. Я не сказал, что все браки так построены, но большинство именно так. Если вы коснетесь и подумаете, какими мотивами кто был движим, задумайся каждый. Бог в свое время сказал, ты не имеешь права иметь ребенка до тех пор, будущая мама Самсона, пока ты не приведешь себя в порядок. Ты должна быть вот такая, вот такая, вот такая, только тогда можно говорить о вопросе того, чтобы ты зачала. Когда Бог разговаривает с Авраамом, он говорит: Авраам, пойми, я не могу дать тебе наследника Исаака до тех пор, пока не будет у тебя обрезания. Там же не обрезание, это плоти стоял вопрос, там было обрезание глубоко по духу. На сегодняшний день без очищения, без обрезания, я не сказал физического, физиологического, духовного, сочитываются, устраняются семьи. Оттуда вытекали темы, о которых мы с вами беседовали. Какой дом не сождествится? Почему он не устраняется? Потому что построение большинства семей построено только на этих принципах. Не больше. Это же ужасы. Зачастую большинство церквей построены по принципу. Почему люди приходят в церковь? Потому что надеются на Христа только в этой жизни. Это же коммерция, это же сделка. Это что? Дом торговли. Выходит, что да. Принципиально, если посмотреть, знаете, невесту, о которой песни песней, она же внутри торгуется. Как я встану, да как я оденусь, да как это ноги, да как торговля идет. И получается, у нее там, знаете, уже судопроизводство какое-то страшное происходит. Сколько у нас бывает торговли, на что мы пойдем, на очищение, освобождение, какие вопросы сегодня, какие завтра, до чего, если мы достигли, это другой разговор. Но если что-то мы припрятываем, это уже совершенно другие вещи. Это же серьезно, это положение. Попробуй потом поручи нам, если мы не прошли путь освящения, и нет у нас правильного обновления, попробуй поручи нам дело. Мы же его завалим. Мы же испортим. Нас надо все время подстраховывать, чтобы нас не так не тронули, не так не зацепили, иначе мы же устроим. Успеваем или нет? Проверяйте ваших домочадцев, ваших детей, ваших мужей, ваших жен, ваших братьев, сестер, самих себя. Я прошу во имя Иисуса Христа, чтобы предельно бодствовали. Тема мало что глубокая, она берет мало того, что всех, она берет все у всех. Исаия, тебе невозможно поручить передать слово, это глубокое невозможно до тех пор, пока ты не приведешь себя в порядок. Иначе ты завалишь дело. Думаем? Это оскорбительно? Это обидно? Это хлестко? Да нет, это еще мягко сказано. Это говорится для того, чтобы оскорбить человека, боль ему сделать. А где вы видели, чтобы обрезку делали без боли? Где такое было, чтобы веточки обрезали, сок не вытекал? Да вы что? Процесс обрезания внутренности человека... Священное Писание говорит, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Это настолько по-живому снять зараженные части, чтобы не было малой закваски, чтобы заново не закрутило. В качестве примера помним такой момент. Вспоминали в разных темах случай, когда в тундре напал медведь-людоед на стоянку геодезистов. Ну и там кого как схватил. Но съесть на этот раз не успел. Правда, там были случаи, когда многих уже поел абсолютно. И вот он содрал подошву, на что мы становимся ногой. То есть схватил человека за ногу, сапог содрал, содрал низ, и заражение пошло. Ну, как могли в полевых условиях, зачистили эту рану, обмыли, перевязали, а у нее дальше воспаление. Следующий этап, говорят эвенки, говорят, до большой земли не дотянешь, это далеко надо на этих оленях, да там на плотах плыть, вертолеты не долетят, потому что слишком далеко, а самолеты посадочных полос негде садиться. Как человека подберешь? Да никак. Ну вот они решили раскалить железо на огне и раскаленным металлом прижечь рану по-живому, без обезболивающих средств. Здорово песню слушала тайга. Тут, понимаете, немножко палец ошпаришь, уже вопль стоит на кухне. Ну что, не так? Или с машиной что-то там делали, ну где-то обожглись, это же уже проблема. А тут всю подошву прижигают и еще и проверяют, прижгли или не прижгли. Как там сердце не лопнуло, не выскочило из груди, не знаю. Ну ладно, думали, все нормально, после этого еще хуже дальше. Нога уже стала пухнуть и пошла опухоль. Следующие сказали, говорит, один из двух вариантов. Если не остановить гангрену, то придется ногу пилить. Опять без обезболивающих. Либо второй вариант. Обезвредить, или как сказать, ну, от микробов кинжал охотничий на огне. Обжечь, чтобы микробы сожглись. Ну, когда остынет уже. Потом взять эту стопу и стопу зачищать. Как перочинным ножичком в той стране мы зачищали карандашики. По-живому. Болезненный процесс. Да. Или будет такая, говорит, обрезка, или будут проблемы. Ну, а теперь давай проверяй каждый, насколько мы глубоко проходим обрезку, освящение, очищение. Оттуда будет стоять вопрос, внимательность. Вот если у нас неправильная внимательность, не на те вещи, не на то накрыто ухо, не на то открыт глаз, не так мы не реагируем, мы не знаем, как нам это сделать, нам надо поручать, да 100 раз надо перепроверять, а за 101-й раз еще надо подстраховать, чтобы мы беды не сделали. Первые признаки нашей недоочищенности. Это не укор, но сегодня Бог хочет дать выход. Поэтому, не дожидаясь молитвы, когда Бог даст, будет в конце темы, прямо на скамейке. Боже, Боже, ты знаешь ужас, помоги, чтобы нас не взорвало и не вынесло из молитвенного дома во время проповеди. Думаем об этом. И услышал я голос Господа говорящего только после того, когда прилетел ко мне серафим, один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника и коснулся легонечко уст моих. Так, чуть-чуть, слегка, чтобы после этого чуть-чуть Исаия ты стал чище. Чуть-чуть, чтобы тебя не сильно тронуть, а тебя же рванет. Чуть-чуть. Наш Иисус сегодня, вот брат впереди читал, он пришел и не чуть-чуть. Он как открыл место Писания Исаии и сказал, Дух Господа Бога на мне, он помазал меня благовествовать. Он так глубоко им сказал, что там сразу решился вопрос. Они будут очищаться, освящаться, обновляться, они пойдут путем, как Исаия, или они... Тут же решат вопрос нашего Господа, поскольку их было очень много, то они, не сговариваясь, наполненные от одного демонического духа, взяли его и повели сбрасывать со скалы. Если бы их было бы немножко поменьше, они бы устроили бы разделение синагоги. Если бы их было бы немножко поменьше, они бы устроили клевету, поношение. Если было бы еще немножко поменьше, их просто вынесло бы из синагоги. Они бы срочно перешли бы в другую синагогу под любыми предлогами. О, ослицы туда мои понесли, значит, не случайно. Вот рабы у меня вот туда убежали, значит, вот теперь вот туда можно. Вот что происходит. И поэтому вот это прикосновение... Вот когда надо было прижигать этих микробов там на ноге, то там не было легкое прикосновение, там жарили. Понимаем, да? Скажите, пожалуйста, это легкое прикосновение, курочку в духовку, туда и назад, уже готово. Ну что, там такой жар страшный? Если там такой страшный жар, тогда знаете, что получается? Сверху курочка будет уголь, а внутри будет кровь. Зачастую нужно протомиться. Это на маленьком огне, на долгий промежуток времени продержать. Вот здесь вот не описано, здесь как долго лежал этот огонь на устах. Божье прикосновение принципиально, оно быстро работает и действует, если с этой стороны рассматривать. Сколько нужно было времени смотреть на медного змея, чтобы получить оздоровление от яда живой змеи? Взглянул и принял. Дело в том, что во взаимоотношении человека с Богом не вопрос, как долго ты общался сегодня в Боге и с Богом, но как глубоко вошел за единицу общения. Вот где сущность. Поэтому взгляд на медного змея – решенная проблема. Исходя из этих соображений, то прикосновение угля – раз, вопрос решился – но зачастую стоит вопрос ощутить Божьего огня и возрадоваться этим благословением. Знаете, чтобы человеческая философия не стала, но когда угасает огонь на жертвеннике и туда подносят нового огня, то нового огня держат столько, пока не воспламенится то, что там внутри. От глубины покаяния Исаии зависела глубина мгновенного воспламенения, возжигания светильника. Бог возжигает светильник мой, потому что Бог просветил тьму мою, пишет Давид, насколько помню, в псалмах. Псалмах-то это точно, вопрос, кто написал. Итак, Вот после этого, когда происходит этот процесс, здесь фраза. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очищен — степень очищения абсолютная, полнота абсолютная. А тебе такой вопрос: грех удален как далеко? Не отброшен, замечаем, еще раз, в русском языке это богатый смысл. Беззаконие твое отброшено, откинуто, отсечено. Нет, удалено. Так далеко, как восход от запада. За хребет свой кинул грехи беззакония. По-другому не скажешь. Интересный закон, когда Бог говорит о вопросе освящения, очищения в одни плоти Сына Своего, Он говорит: если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Истинность свободы заключается еще в одном интересном законе. Он говорит: не приблизиться к городу, чтобы кинуть стрелу или камень в город. Это ветхозаветнее писание. Господи, а в стену он ударит? Да нет, даже так, что до стены не долетит. С другой стороны, там есть интересная фраза. Когда-то мы очень детально, Бог даст, будем рассматривать этот вопрос. Описывается, когда наш Господь изгнал демона, беса, то Он сказал: «Впредь не входи». Господи, а почему ты оговорил эту категорию людей, этого человека, этой обстановки? Что это значит? Раз оговаривается, значит, есть вопросы, которые остальные категории могут не попасть в эту категорию. Успеваем? Почему? Потому что ставится вопрос: был демон и вышел. Место очищенное, убранное, освобожденное, но определенный промежуток времени так и не занятое. От этого не лучше, от этого еще и хуже. Последствия, говорит, будут страшнее. Бес возвращается, перепроверяет. И дальше что говорит? Чисто не занято. Пошел и берет семь злейших, приходит, поселяется, последнее бывает хуже первого. А здесь фраза: впредь не входи. Сегодня мы не разбираем этого вопроса. Господи, скажи такое слово, чтобы произошло такое действие. Но Бог словами не разбрасывается. И поэтому вопрос, интересно, принципиально рассматривать так. Иисус говорит в одни плоти своей: иди и впредь. Что впредь? Не греши. Апостол Павел подчеркивает очень глубоко это направление, но не по линии грехов, а по линии взаимоотношений человек-бог. Тимофею, насколько помню. Я, говорит, заклинаю тебя. Это особая степень повеления, безоговорочного исполнения. Соблюсти заповедь вплоть до явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть ты запомни, цель твоя, возложенность ответственности на тебя, не на вот этот короткий промежуток и интервал времени, пока я здесь или нет, видят мои очи или нет, потому что Павел, когда пишет Коринфянам, он говорит: а для чего, говорит, это вы рисуетесь в нашем присутствии, чтобы нам показаться? А если в ваших глазах вы получили информацию о нас, что мы вроде бы не таковы, тогда вы перестанете рисоваться, и тогда вы уже в нахальную, в наглую форму начнете неправильно себя вести. Так получается. Вы должны, говорит, остаться верными, даже если бы вы услыхали, что мы не верны. Верность ваша, внимательность вашей, обновление освящения вашего, возможно, при условии и вашего сохранения и сохраняемости, если ваше внимание основано не кто и в каком состоянии мы, а что вы находитесь пред лицом Божьим. А пред лицом Божьим, вот он, Исаия. Вот когда он пред лицом Божьим, здесь и говорится: это коснулось уст твоих, беззаконие удалено от тебя, грех твой очищен. И вот после того, как тебе это вложили, что тебе вложили? Заострили твое внимание. Появилась в ушах способность. По-другому звучит, интересно. Одна из сторон: овцы мои слушаются голоса моего, без напряжения или с напряжением, и за мной идут. С другой стороны, конечно, вторая сторона описывается: идущие за мною овцы во тьме не останутся. А сюда получается, я прихожу и зову их из тьмы, веду их в свет. Но если, конечно, кто захочет дальше, чтобы из-за моих овец идти в следующий поток света. В свете твоем мы видим свет. Или от света в свет. Мы как-то с вами рассуждали очень глубокий вопрос и процесс. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Я сказал, вот я, пошли меня. Исаия, ты уверен, что у тебя получится? Конечно. Откуда это у тебя уверенность, самоуверенность? Да нет, я чувствую, вот теперь я чувствую способность. Апостол Павел интересную фразу говорит, когда он сказал, каждый, конечно, по-своему читает это местописание, я научился всему, жить в скудости, в изобилии, терпеть холод, голод, честь, славу и поношение и тому подобное, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот здесь Исаия все может, потому что в нем, в Исаии, пошел процесс обновления. Процесс обновления, когда мы с вами касались предыдущей части, вот в прошлое собрание, когда, то там написано «безрассудный». То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Как вы можете, говорит, надеяться на Бога, если, говорит, вы не имеете в себе приговора к смерти? Ну, мы, говорит, имеем в себе приговор к смерти, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего умерших. Отсюда вот фраза, если отправляемся в Исаию, звучит очень глубоко. Надеющиеся на Господа, потому что имеют в себе приговор к смерти, потому что они решили, чтобы умертвить вопросы, мешающие во взаимоотношения с Богом, они могут доверяться, в них происходит обновление, и они обновляются в силе, поднимают крылья, как орлы, пойдут, не устанут, потекут, не утомятся. Но это же так. Отсюда вот здесь ставится вопрос. Ты сможешь это сделать, потому что ты согласился с твоим беззаконием что сделать? Мы как-то с вами, не помню, в какой-то теме Бог заострял внимание, рассуждали. Зачастую нередко бывает момент, человек вот в стене делает пролом, и змея, любимого своего, дрессированного. Почему любимого дрессированного? Ну, потому что любимый грех. А почему дрессированный? Потому что они все время в договоре. Ну, ты себя, меня сильно не продавай, вот, и меня сильно не трепи. Вот, понимаешь, не продай меня, а я тебя не продам. Вот, ты знаешь, давай мы сейчас договоримся, ты немножко подальше отползи, вот, а я успею сказать. Что я успею сказать? О, ты знаете, я давно грешил. А это... Как давно это? Чего ты такую песню поешь? Потому что там сговор был. Вот надо столько дней не прогрешить, чтобы потом сказать, ой, вы знаете, я давно грешил. Ну, успеваем, нет? Никогда ни у кого такого не было? Это же принцип, вложен у Адама с Евой. Выйти навстречу с Богом, приготовить одежду из листьев. Одежда из листьев позволит в ихнем понимании предстать пред Богом. Но это же сговор. Сговор. Священное Писание говорит, вы сделали договор с смертью. Это правда, это серьезные вещи. Итак, здесь вопрос. Я смогу это исполнить? Потому что я представляю себя в жертву. Потому что ты есть Бог мой. Потому что во мне этот процесс обновления из-за того, что пошло освящение, очищение. Оттуда во внимательность. Один такой пример. Очень простой детский. Называется 1 плюс 2 равняется 3. Он член церкви. Возраст его имеет семью. В зрелом возрасте, надо понимать, что дети уже поженились там или как. Замуж вышли, это детали, не настолько важно. Живут они в таком месте, где у них собственное хозяйство. Ну и собака там на цепи сидит, да и кони у них, лошадь там. Ну, видимо, они пашут или что. Насчет коровы не помню, но куры были. И вот он их вразумлял, курей. И когда он выходил на крылечко этого своего собственного дома, своей усадьбы, или как ее назвать, то в этом городке или окраине, или деревне окружающие жильцы знали, что такой-то, раз такой-то христианин вышел на двор. Чего так слышно? Крик жуткий. Куры кричат, умирают от страха, убегают ноги, не успевают за курями. Вот. Если он, его видала собака, то она влетала в конуру так, что, мы знаем эту историю, чуть ли не пробивала дырину в задней стенке. А когда он заходил в конюшню, то лошадь или конь чуть ли не по стенам ходил от него. Почему? Потому что это был особый одарованный бийца. Но член церкви. Как он поступал с детьми, не знаю. Как он поступал с женой, не знаю. Был ли он член братского совета? Если да, то ой-ой-ой. Если он был проповедник, ой, что могло там быть с кафедры. Ну, это детали, детали. Но если это была проповедница, то она такие стихи могла подбирать и сочинять. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, а если это надо было поговорить просто языком, ну, держись. Язык как автомат, как пулемет. Это, знаете, это не просто камни, летящие в одиночку, как прачные. Одного кинул, потом второго раскрутил, кинул. Нет. Но дело в том, что однажды случилось интересное чудо. Он был взят на небо для того, чтобы увидел лицо Божие в определенной степени. Когда он это глянул, то понял, что там плачевные последствия, если он останется в умершем положении, то есть в таком состоянии не того, что он курей гонял, а что там у него в сердце. Он курей гонял, потому что у него такое творилось во внутренности. Вопрос не в этом. И когда он был возвращен на землю, кто знал, что у него внутренность изменилась? Не знаю. Духовный мир знал. Но и птичий тоже знал, и мир животных тоже это узнал. И когда он вышел на крылечко, то все куры, где, как увидали, раньше разбегались, а теперь вот так каждая и легла на свои ножки и осталась в том месте, где она стояла. Это диво для него было. И когда он подошел, цыпоньки, цыпоньки, они не кричат, не убегают и не умирают от страха. Он так ее немножко ногой ковырнул, понимаете, не из-за того, чтобы ее набить. А чего она не встает? Она так на бочок и перевернулась, и ножки так в сторону лежат. Да что ж такое? Он на руки ее цыпонька-цыпонька погладил и поставил. Они вокруг него ходят, знаете, как это. Добрый пастырь заботится о курином стаде. Собака там к нему с радостью. А когда, говорит, в конюшню зашел, то лошадь или конь заржали и потянулись к нему. И голова же большая, на плечо была положена. И он по холке там, или как называется, погладил. И когда посмотрел, глаза же большие лошадиные. Они не то, что были полные слез, а слезы текли. Оказывается, вот это изменение. Вот когда изменения происходят, то там и чувствительность, и нежность, и взаимоотношения. Теперь мы понимаем, какие будут здоровые семьи. Мужья, жены, дети, родители. Понимаем. Какие будут здоровые взаимоотношения между родственниками? Какие будут взаимоотношения внутри собрания поместного и окружающих собраний? Думаем, хорошо, думаем. Это мы сами в линии. Вы, говорит, маловажные вещи, говорит, для вас вы не наблюдаете. Это мы по Коринфянам движемся. Первое послание, 6 глава, с 1 по 8 стих. Вы, говорит, не можете судить маловажные вещи по одной причине. У вас нарушение обновления, потому что нету освещаемости, освещенности. Вам бесполезно поручить. Ваша внимательность совершенно улетучивается не туда, куда следует. И если в таком состоянии вы находитесь, то можно представить, что творится. Проверяем каждый сам себя, свои семьи, свои дома, своих домочадцев. Что делать? Скажите, пожалуйста. Если принципиально посмотреть... Ну, нельзя сказать, что считанное количество народа Божьего в правильном духовном состоянии внутри семей. Так нельзя говорить, мы не все знаем. Но из того, что каждый знает самого себя, и каждый понемножку знает чуть-чуть нас. Вы меня, я вас, а нам и так дальше. Только, пожалуйста, очень осторожно, почему? Апостол Павел говорит, не судите никак, прежде сокрытое во мраке, то есть вам не до конца известное, потому что, говорит, вы можете ошибиться. Вы можете видеть какие-то определенные проявления, так и не знать начало, откуда они. От чего, зачем, почему? А ведь эти проявления вы не знаете, куда же их отнести? К мужу, к жене, к отцу, к матери. Откуда это начало? Кто знает? Ошибаться очень легко можно, но что подлинные причины должны существовать, это без разговоров. Следующий вопрос относительно внимательности и обновления. Читаем Псалом Асафа. 72-й. Выборочно стихи, может быть, не все подряд, потому что очень объемность большая получается, чтобы наше внимание не распылялось. Псалом 72-й с 1 стиха прочитаем по 3. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Асаф, ты когда написал этот псалом? В этом псалме он описывает тогда, когда он уже побывал во святилище Господнем. И со стороны того, что он уже во святилище Господнем, он начинает вспоминать, что у него было, как он рассматривал окружающие обстоятельства, к какому выводу он тогда приходил и к какому выводу пришел после того, как он вошел во святилище. Дальше он стал смотреть сразу два направления, что у него было в мышлении и в его глазах до того, и потом, и вот эти два вопроса вместе, или два, как сказать, осмотра, он соединяет в один. И вот теперь родился этот псалом. Вывод, говорит, какой я пришел, какому, оказывается, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Чистое сердце – это обновление сердца, это освящение сердца, это обновляемость, это рост пойдет, это от силы в силу, от славы в славу, от близости в близость с Господом. Это получается, и Господь придет. Я стою у двери и стучу, а невеста моя не слышит. Если кто, говорит, услышит голос мой, откроет, войду к нему и буду вечерять с ним, буду вечерять с ней, с моей невестой, песни песней. И вот он стоит, а она никак не открывает. Думаем. А что она не открывает? Знаете, что она сказала? Да я ноги вымораю. Что ты сказала? Там у тебя внутри можно вымарать ноги. Это же вообще. Ну, они так раньше жили. Возможно. Возможно. Но это хорошая отговорка, понимаем, да? Но здесь написано, как благ Бог к Израилю чистым сердцем. Они не торгуются, они моментально тотчас отворяют двери. Это правда. Торговля – это первый признак. А стоит или не стоит? А насколько стоит избавиться от того, от чего? Но надо избавиться, потому что иначе нельзя. Вот не хочется избавиться, потому что это нам нужно. Ну, дальше. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Это ты сейчас так говоришь, а тогда? А тогда? Скажите, а как часто у нас сердце кипит и булькает? Не? Не бывает такого? Сердца не кипят, не булькают? Он говорит, у меня кипело и булькало. И представьте, когда у него кипит и булькает под горячее сердце, попасть к нему. О, вот он скажет. Он бы тогда сказал. Нам мало бы не показалось. Какие последствия могли быть? Но когда кипит и булькает, думай каждый сам, что бывает. А ни у кого никогда не кипело, не булькало? Нам никто не попадал под горячие руки? Как мы это выражали, в какой форме? Я, ты, мы, вы, они. А когда мы попадались кому-то под горячие руки, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, когда бывали возможности убежать, убегали. Когда не бывало убегать, то, ну, защищались. А в этих защитах нас провоцировали ко многим вопросам. Мы уже не знали, что нам говорить, и попадали в худшие проблемы, то лучше бы мы молчали. Или легче было бы, если бы мы из дома бы убежали. Ну, так образно, по-физически. Но вы знаете, убегание из дома на момент скандала – это порождение нового скандала. Вот как убежать в имя Господа во время скандала и оказаться безопасным, чтобы вокруг тебя кипело, ну, это ихняя проблема, и булькало, а тебя не касалось. Во где имя Господа крепкая башня, и убегает праведник из дома? Нет. От скандала из дома? Да нет, внутри скандала там. Интересно, у Иисуса легко решаются вопросы. Какого положения? При множестве скорбей, при изобилуют радостью. Это вокруг скорби, они не уменьшились, а внутри радости. Это не тот вариант, о котором сказано, знаете, маловерные, что вы усомнились? А ну, буря, перестань, хватит. И она успокоилась, и у них покой настал. Вот чтобы у них покой настал, а буря не перестала. Согласно Священному Писанию, я знаю одну бурю, которая не перестала, а покой настал. Я думаю, что вы тоже знаете об этом, только, наверное, отвлеклись. И он побудил учеников, и они отправились вперед него на лодке. А что они думали, на какой-то другой он приплывет? Или как они думали, он пешком вокруг пойдет? Ну, согласились. И вот там написано, насколько помню, кажется, третья стража утра была, или четвертая, надо проверить точно. То есть это уже за полночь туда, ближе к рассвету. И видя их, терпящих бедствие, пошел к ним по морю. Так написано, да? Вот. И когда он пошел, стал проходить, они думали, что видят призрак, вскричали, это я. Ну, если ты, что ж ты проходишь мимо? Это же интересно, надо же задуматься. Ну, нас бы туда, в лодку, а потом бы нам микрофон. Ну, расскажите ваши свежие впечатления. Ох, мы там много бы рассказали интересного. Что мы думали, и что мы подумали, и про всех подумали, и про Господа подумали. Да. И вот нас за язык бы потянуть, чтобы мы передали внутреннее свое, чтобы мы подумали, что происходит. Если это ты, повели идти по
где Павел?
Ну, он пошел, Петр, отошел от лодки, как он встал на воду. Это что, сразу встал или проверял, держит? Ну, кто знает. И пошел, написано, а потом увидел волны. Что он увидел? А как, Иисус по линии ровно шел по воздуху? Или вот как волны его поднимали, опускали? Как шло? Ну, думай каждый. Но Петр шел по воде, надо понимать. И когда он увидел волны, для меня это звучит. Если бы он ровно шел, очень похоже, он бы, может быть, и не устрашился. Но попасть на волне, и вдруг видишь, что тебя сейчас волна накрывает, а ты не тонешь, знаете, это состояние такое критическое. Но это критическое состояние, когда Иисус говорит, что ты маловерный усомнился, надо понимать, что это были веские причины, почему так было у человека, да, это правда. Поддержал Петра, вопрос не в этом. Буря утихла? Нет, нисколько. Когда хотели его принять в лодку, буря утихла? Ничего не написано об этом вопросе. Он просто взял лодку и привел их в желаемую пристань. Псалом 105, насколько я помню. Вот он приводит их в желаемую пристань, в желаемую гавань. Какая их нежелаемая гавань? Фуф, наконец заплыть до того берега, куда плывут. Для меня звучит, что буря не прекратилась, она так и осталась. И обстоятельства, которые создавало обстановку бедственного ихнего положения, они же терпели бедствие, так и все осталось на месте. Волки так и остались вокруг. Понимаете, а овцы ходят между волков. Где так написано? Иисус сказал, посылаю вас, как овец, среди волков. Отче, я не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И вы знаете, без, как это сказать, не то, что без зуба, это лязгание, вернее, зубов, вот тут рядом, а до тебя дотронуться не могут. Не приблизиться к жилищу твоему. Боже, насколько внутренность моя, жилище твое. Каждый, проверяй себя. Вот когда внутренность наша, жилище его, то к этому жилищу ничего не может приблизиться. Почему? Потому что здесь хозяин вселенной. А если оно приближается, значит, на это есть причины, которых повинны мы. А что приближается? Да, искушения всевозможные. Только, пожалуйста, не надо путать. Дьявол приближался к Господу для искушений не потому, что Иисус не был Богом, но потому, что нужно было пройти испытание. Сегодня не в этом разговор. Итак, мы вот здесь с вами находимся. Это очень серьезный вопрос. Итак, он описывал это, Асав. Я, говорит, когда увидел вот эти события, совершающиеся, кто его знает, что во мне было? Но мое состояние, открыто, говорит, буду говорить, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнули стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Я видел безумие, я видел ихнее благоденствие, и я видел ихнее нечестие. И для меня вот эти вопросы между собой, когда были, как сказать, выставлены, то я, говорит, был очень удивлен этому. Сегодня не читаем, что они, эти люди, вытворяют, но какая реакция дальше на такие действия таких людей. В этом же псалме 10 стих читаем. «Потому туда же обращается народ его», то есть обращается, отворачивается от лица Божьего, поворачивается к Богу, к Богу спиной или полубоком, ну, в зависимости кто как, но в основном так поворачиваются, чтобы из поля зрения своего не потерять этих нечестивых. И точно так же поступать. «Потому туда же обращается народ его», и пьет воду полной чашей. Значит, вот эти вопросы набирают настолько, что пьют, чтобы удовлетворить свои запросы. Ну, давай каждый проверяй, насколько мы, как сказать, удовлетворяли запросам плоти и крови. Думаем. В прошлой части Бог заострил внимание, что попечение о плоти – это нормальные вещи, но их можно превратить в похоти. Похоть за чашей рождает грех, сделанный грех рождает смерть. А если это уже грех, ну тогда держись, до чего докатится. Возвращаемся назад. Отсюда вытекает. Полной чашею запросы, связанные с вопросами плоти, что касается до внешнего человека. Любые попечения. Ага, и начинается. Дело в том, что... Согласно Священному Писанию, на что Бог заострял внимание неоднократно и показывал с практики работы с народом Господним, с мелочей обычно начинается малая закваска, заквашивает все тесто. И когда люди докатываются до беспределов, до свиных корыт и прочие-прочие вопросы, кто до какой степени и уровня, то обязательно находится начало. Вот это начало появляется из чего? Запросы и потребности, связанные с необходимостями человеческого обличия, внешности человека, его тела. Это одежда, это обувь, это пища. Туда будет уже входить вопрос необходимости работы, потому что нужно работать для того, чтобы есть, и нужно есть для того, чтобы работать. Дальше. Там взаимоотношения разнополые, ну и они прикрываются созиданием семей и тому подобное. Если вот это хорошо тряхнуть, просеять и выдать ответ, то из этих элементарных вещей начинаются преступления, которые потом доводят вот до таких страшных последствий, которые потом мы начинаем слышать, что происходит с народом Божьим. И которые уже, знаете, шило в мешке не утаишь, и оно выходит, выходит наружу, и судимости, и прочие дела, и тюремные заключения, и прочие вопросы. Это не отделать нечего. Это отделать было чего? Интересно то, что, знаете, психологи, психиатры, безбожники, они очень просто понимают элементарные вещи. Вот эти, говорят, процессы, до чего человек докатился, входя в определенную степень преступления, у этого есть начало. И у этого начала не вопрос, что он или она кушали, смотрели, питались в духовном плане, через глаза, через уши, через любую информацию. Это не важно, любой вид греха. Это не здесь, говорит, начало. Начало намного раньше. И когда так приходится по жизни, знаете, соприкасаться с этим ученым миром, то удивляешься, и так иногда хочется сказать, взять бы всех членов церкви, всех церквей и посадить бы на скамейку, чтобы безбожники преподали им психологические уроки, откуда начинается безобразие, беззаконие и последствия, и проблемы в семьях, и домах, и так дальше. Почему-то ослицы начинают видеть, понимаете, ангела, а валаамы сидят и говорят, да что это такое, что это с нами случилось? А ну-ка, поливалки, круглосуточные молитвы, давайте сюда. А потом говорят, я не знал, что ты, говорит, против меня стоишь. Ослица, говорит, три раза видела, что, говорит, против тебя. И знала, говорит, что если бы она прямо шла, то было бы поражение. Впрочем, говорит, не ей было бы поражение, а тебе. Я бы, говорит, ее не убил, а тебя бы точно. Во удивительно! Ослица беспокоилась о безумном пророке, чтобы меча Господнего ему не досталось. Во интересно вещи! Ох, стрелки опять улетели. Мы так с вами до половины темы сегодняшней не дошли. Мы еще немножко порассуждаем, будем подходить к молитве, у нас будет продолжение. Значит, очень нужно, очень глубоко, еще, видать, еще глубже будет брать. Но мы покамест в этом псалме, Бог даст, сколько сегодня должны, сможем закончить. Итак, потому туда же обращается народ его и пьет воду полной чашей, удовлетворяя своим запросом. Запросом чего? А может уже кого? Там сидящего. Чего? Похоти, греха, смерти, демона. Ты это чего? Так написано. Поэтому это глубокие вещи. Дальше, здесь же читаем в этом псалме. И вот когда вот такое происходит, да, давайте читаем так, 11 по 13. И говорят, то есть народ, который пьет чашу полную, вернее, воду полной чашей, как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Дальше фраза. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Для какой цели это делал? Для того, чтобы было бы обновление внутренности. Дальше. 16 ниже читаем. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их». 21. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». А кто тебя терзал внутренность твою, тогда, когда кипело сердце твое? Никогда не думали. Он открытым текстом говорит. Но чтобы было понятно, я немножко еще прочитаю и опять вернусь к этому стиху. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». По-другому читаю. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, потому что я был невежда, и для меня невозможно было, чтобы дошла эта истина, кто может это понимать, как это может быть, потому что ум был». Ну-ка дальше. Трудно было уразуметь, значит, было повреждение ума. Это видим или не видим нисколько? Парадокс. Человек, идущий путем очищения, освящения, и вдруг говорящий о вопросах поврежденности своего ума. Благослови, Господи, такого Асафа, который такую правду рассказал. Как скот я был пред тобою. Сердце кипит у скотов. Внутренность терзается у скотов. Невежды, неразумеющие, не могущие понять, потому что скотство. Не можем уразуметь элементарных вопросов, поврежденность ума, потому что скотство. Хотя и очищал сердце свое, омывал в невинности руки свои, подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Видимо, он говорит про утреннее собрание. Или он говорит, когда я просыпался, и меня, говорит, Бог обличал. Это укор. Вот если эту правду на сегодняшний день передавать и открытым текстом, раскладывать ее во всеуслышание народа Божьего, что будет, скажите, пожалуйста, с народом? Заострим для себя глубокое внимание. Вот когда вот это скотство, а скотство знаете когда? Когда на поводу чувств, хотений и желаний не господних и не духовных, но духовных, плотских, по линии демонических вопросов, духа этого нечистого, греховного. Вон где. Где человек не может обуздать плоть, потому что она распоясывается. Это уже скотство. Священное Писание говорит, овцы мои. Но псалмопевец Давид говорит, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Позвольте, так кто мы? Страусы? Плачем, как страусы, ревем, как медведи, воем, как шакалы, стонем, как голуби. Безрассудство страусиное, упрямость сахаровского осла, целый зоопарк. Возвращающиеся на свои грехи – это признаки скотства. Псы и свиньи – это скоты. Те, которые топчут и портят – ценности, жемчуг – это скотство. Те, которые набрасываются и терзают – это скотство. Поэтому это глубочайший вопрос. Но все-таки, когда, говорит, я вошел во святилище, да коли я не вошел во святилище, я по-другому читаю 16-17, и думал я, как бы разуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие. Когда вошел я во святилище Божие, так легко мне стало уразуметь, и так легко это стало в глазах моих, и так доступно и понятно мне стало. И я сразу понял, что такое 1 плюс 2 равняется 3. И теперь мне можно доверить, как и Исаии, любое поручение. И теперь, говорит, для меня ценности совершенно другие. И теперь у меня сердце уже кипеть не будет, внутренность моя об этом терзаться не будет, оно будет по-другому переживать. За меня, чтобы мне очищаться, и за народ, чтобы народ очищался. Теперь я уже всеведущий. Надо мной исполняется 118-й псалом, там, не помню, 99-й, 98-й, 100-й или 101-й стихи. Очень глубоко описывается. И дальше фраза «Но я всегда с тобою». Мне теперь хочется ее так прочитать. «Теперь». После того, как я побывал во святилище, я это, говорит, уже не теоретически говорю, это не говорю верой в то, что я хочу, чтобы это меня, ну, наполнило и присутствовало, я говорю о том, что я, говорит, уже чувствую. Это не Бог говорит к нему, это он говорит к Богу и говорит, я сделаю ставки, чтобы было понятно, «Боже, но я всегда с тобою». Ты держишь меня за правую руку, я чувствую, как ты меня держишь. И так это хорошо, что моя рука у тебя, и мне не хочется вырывать руки. Я сам знаю, я сам собираюсь разбираться. Нет, ты руководишь меня. Это глубокий смысл. Руководишь, рукой водишь, руку твою полагаешь на мне, и я ощущаю, куда твоя рука идет? Вы знаете, вот иметь на себе родительскую руку, это один вопрос. Но чувствовать, куда рука хочет, не потому что вот руку положили на плечо, и потом раз, нас так и потихоньку за шею поворачивают. И мы поворачиваем. Говорят, ты смотри, какой чувствительный ребятенок. Ну, конечно, потому что, знаете, на скамейке один ребятенок выделывал номерки. впереди сидящим и сзади сидящим. Он что-то он не выделывал. Юла, вот так вот, да, и шило в мешкень, наружу выходящее. Отец что только не делал. И потом отец аккуратно положил руку на своего мальчугана с улыбкой. И никто ничего не заметил, что твой жезл и твой посох, они влиятельно успокоили меня, потому что он его там не щипнул. Если бы он его сильно щипнул, то бы взлетел и взорвался бы. Он так аккуратненько его придавил, и малой почувствовал властную папину руку. И что? Покаялся, смирился, успокоился, притаился, притворился. Все, что хотите. Отец на него посмотрел через время. Подействовало. Но тот был языкатый, языкатый. И такой внимательный. Он говорит, папа, а тот смотрит, ангел сидит. Ну, то, что без крылышек. Ты видишь, как я сижу спокойно? Он говорит, вижу, дитя мое, вижу. А он говорит, папа, я внутри весь вот такой. То есть у меня внутри и бурлит, и кипит, и булькает, и все, что хочешь. Ты думаешь, что ты меня во святилище посадил? Нисколько. Ты меня с детства научил притворству, лукавству, лицемерию, двуличию. Процесс изменения в моей внутренности не произошел. Я научился, как это делать. Но здесь не об этом говорится. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, потому что я нахожусь в совете твоем. Что ты сказал? Я как Исаия попал, говорит, на совет неба. И я, говорит, слышу. Вот он говорит, кого нам послать, кто пойдет для нас, или кого мне послать, кому какое поручение сделать. И вот я, говорит, иду и хочу это исполнить. Почему? Потому что ты всегда со мною, и я, вернее, с тобою. Дальше ты держишь, руководишь меня. Я в твоем совете нахожусь. Боже, ты знаешь, что, говорит, я теперь хочу тебе одну песнь пропеть. Это 25 стих. «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Господи, ты добился величайшего результата в моей внутренности. Для меня тебе стали совершенно важны другие ценности. Я теперь вижу внимательность, на что нужно обращать. Знаете, для меня звучит так. Бог бы так на него посмотрел, и Павел, апостол, бы сказал, да, вот этого человека можно поставить судить вселенную. Он может судить ангелов. Он может судить любые вопросы. С ним можно говорить на духовные темы. Он может не разбрасываться пищей. Знаете, у нас стрелки слишком бегут. Дальше. Вот это надежный член тела Христова. Вот бы кому-нибудь такого бы мужа. Только, пожалуйста, не для того, чтобы мы надеялись на Бога только в этой жизни. Пожалуйста, я не об этих вопросах. А вот, вот так бы жену бы, чтобы она так прошла бы. Вот, вот это вот муж и жена, вот таких сочитывать. Вот таких Бог сочетал, когда Бог дал сообразно Адаму, то сначала, знаете, надо пройти школу обновления, очищения, ценности откроются совершенно другие. И когда наша внутренность запоет песнь «Кто мне на небе, с тобой не хочу на земле», вот тогда с нами можно глубоко работать. Но с другой стороны, для того-то Бог так глубоко и работает, раскрывая глубокие темы, чтобы нас потом подвести здесь на земле к величайшему этому благословению. У нас есть о чем задуматься. Склоняем наши колени, молимся. У нас будет продолжение дальше. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарение Тебе за Твою силу и власть. За благодать Твою, за Твое помазание. Благодарение Тебе за обилие Слова Твоего, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе, что Ты, Боже, заостряешь внимание наше, внимательность на те вещи, на которые Ты хочешь заострить. Боже, благодарение Тебе, что истинное Слово Твоего Ты посылаешь, и очень глубоко. Мы благодарны Тебе за эту славу и помазание, за величие Твое, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике. Боже, чтоб нам обращена истина Слова Твоего. Боже, мы благодарны Тебе. Даже за те моменты, когда Ты болезненно делаешь обрез, ну, по-другому не получается. Это хорошо. Это для славы имени Твоего Святого. Для того, чтобы нам иметь потом наследие в славе Твоей. Участие в святости Твоей. Боже, это не что иное, как убеление одежд наших. Это не что иное, как освящение духа, души и тела, чтобы беспятная порука сохранится в пришествии Сына Твоего за нами. Отче, большая благодарность Тебе за это. Благодарение Тебе за Твою величайшую заботу. Действительно, что мы в Твоем саду, цветники и виноградники. Большая благодарность, что Ты столько чудного совершал, совершаешь и будешь совершать дальше. Такая большая-большая благодарность Тебе, что Ты такой могущественный и сильный Господь. Боже, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Боже, благослови наследие Израиля в России, в Палестине, народ Твой по всему лицу земного шара. Наследие Твое от самого старого до самого маленького, мужей, жен, родителей, детей, у кого какое семейное положение. Это поместное собрание. Боже, и окружающие поместные собрания. Храни в руке своей, Боже, да разрушишь Ты замыслы дьявола, да созиждешь Ты Твое чудное славное тело, да наполнишь Твоей славой и помазанием, да будут светильники наши горящие. Боже, да не угасает огонь на жертвеннике наследия Твоего. Боже, чтобы мы радовались и прославляли имя Твое святое, что из глубокого рва извлек Ты нас из этого болота тенистого. Поставляющий ноги наши на камни, лагающий в уста, но убью петь хвалу Богу нашему. Боже, чтобы жертва общительности дальше росла, чтобы жертва хвалы, прославления имени Твоего Святого дальше возрастала. Владыка Господь, чтобы нам дальше приносить обилие плода и радоваться о славе имени Твоего Святого. И за этот вечер, который Ты благословил, за собрание Твое с нами и наше к Тебе, Боже, что Ты собрал для славы имени Твоего Святого. Веди дальше путями Твоими, Боже наш Боже. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.